Глава 6. Бухта Изабелл. Белл никак не могла решить, где лучше готовить завтрак. Там, наверху, на плато или на пляже. Конечно, на пляже гораздо меньше мерзких земляных крабов. Но, с другой стороны, костер мы развели на плато, а нам предстоит кипятить чайник и жарить рыбу. Пожалуй, я должна выбрать плато, потому что сделать надо очень много, а я хочу, чтобы все было хорошо устроено к тому времени, когда Фердинанд и Рэйчел проснутся. Надо поскорее взяться за дело и быстро все закончить, думала про себя девочка. В этот момент она услышала детский голос, который звал ее с края плата. «Изабелл! Большинство крабов ушли домой завтракать, по крайней мере, я так думаю. Можно я спущусь и помогу тебе? Я устал слушать, как храпит Ферни!» «Иди сюда!» — крикнула она в ответ, и маленький мальчик прибежал по извилистой тропке на пляж в сопровождении возбужденного и радостного Манго. «Смотри, что я нашла!» — похвасталась Белл. «Вода и рыба! У всех нас, включая Манго, будет роскошный завтрак! Но сейчас, мой бедный пес, я вынуждена поставить тебя на дежурство! Ты должен пойти к Фердинанду и Рэйчел, сядь к ним поближе и лай, если придут крабы. Слышишь меня? Ты должен лаять на крабов очень громко. А теперь, мой славный, беги обратно. Домой, Манго, домой, домой, к Ферни. Ты ведь меня понял?» Конечно, Манго понял. Он вильнул коротким толстым хвостом, глядя на Белл вполне понимающе, но грустно. Он без сомнения предпочел бы носиться по пляжу и наблюдать за хлопотами Белл и Тони. Но долг всегда брал верх в маленьком сердце терьера, и он понуро поплелся наверх. «Теперь, Тони, мы будем очень заняты, дел у нас по горло, мы должны все успеть. Помоги мне перенести всю эту посуду поближе к воде. Пока ты будешь мыть посуду, стирать и сушить полотенца и салфетки, я почищу рыбу к завтраку. Если мы поторопимся, то успеем все приготовить к тому времени, когда Фердинанд и Рэйчел проснутся». «Я помогу тебе во всем, в чем сумею», — заверил кузину Тони. «Я так рад, что ты разбудил меня. Приятно быть полезным. Ну, тогда принимайся за работу». Примерно за час они сотворили чудо. На чистом месте, не слишком близко к костру, Белл положила три большие салфетки и придавила их камнями, чтобы не унес ветер. На импровизированном столе она расставила их бесценную посуду. Чайник с кипятком на раскаленных до красна углях свистел и пускал пар. А в заварочном чайнике чуть поодаль уже настаивалась ароматная жидкость. Остатки хлеба и пирогов были выложены на блюде, а четыре аппетитные рыбины поджаривались рядом на горячих углях. «Теперь, Тони, мы разбудим остальных. Все готово. Конечно, нам придется пить чай без сливок, это правда. Но скажи, разве это не королевский завтрак?» Тони был в восторге. Земляные крабы явились и расположились рядами, указывая своими клешнями на еду. Приближаться, однако, они не решались, потому что Манго, чье поведение было поистине героическим, сновал между ними, свирепо тявкал и бесстрашно пресекал любые попытки незваных гостей принять участие в трапезе. Лай Манго, звуки шагов Белл и Тони, треск и гудение большого костра — ничто не мешало спать Фердинанду и Рэйчел. Но восхитительный запах готовящейся рыбы все же заставил их открыть удивленные глаза. Фердинанд сел и огляделся с просонья. «Ох, как мне было жутко! Мне приснилось, что мы на необитаемом острове и голодаем, и... Ой, что происходит? Где я и что случилось?» «Очень похоже, что ты на необитаемом острове», — засмеялась Изабелл. «Но голодать ты точно не будешь. Вставай и скажи что-нибудь учтиво-любезное по поводу нашего завтрака». Возможно, дети очень редко оказываются в таких условиях без взрослых одни на безлюдном острове, как оказались эти четверо, собравшиеся вокруг импровизированного стола. Но если бы кто-нибудь слышал их сейчас, он вряд ли подумал бы, что этим детям грустно и что они попали в очень затруднительное положение. Эхо разносило взрывы смеха. Все четверо шутили, острили, каламбурили. Их веселили даже гадкие земляные крабы, которые, возмутившись вторжением четырех пришельцев на их территорию, разбежались по своим земляным норкам. После завтрака дети принялись обсуждать, как им жить дальше. «Одно очевидно», — сказал Фердинанд. «Пока мы остаемся в нашей теперешней квартире, нам нечего бояться голода. Рыбная диета может до смерти надоесть, но от голода мы не умрем, пока у нас есть рыба. Белл говорит, что здесь много рыбы и сколько угодно пресной воды. Поэтому мне кажется, что теперь самое важное понять, как нам обустроить ночевки». «Разве мы и должны оставаться здесь?» – обиженно заговорила Рэйчел. «Надо собраться и идти. Идти до тех пор, пока кого-нибудь не встретим. Тогда мы попросим людей приютить нас на время, пока не напишем письмо дяде Майклу и не получим его ответ. Разве так не лучше? Безумно трудно выносить жизнь в этом противном месте. От одного вида земляных крабов можно заболеть. И невозможно долго есть одну только рыбу без хлеба. И невозможно все время пить чай без молока. Ох, моя славная Рэйчел, нам нельзя сейчас ныть, никак нельзя. Пожалуйста, не расстраивайся и не плачь, моя дорогая». Старший кузен подошел к девочке и ласково поцеловал ее в лоб. «Ты же знаешь, твое огорчение и слезы расстроят нас всех, сделают нас слабыми. А если ты будешь веселый и бодрый, нам всем будет хорошо. Надо просто считать, что не существует вкуснее еды, чем рыба, и нет лучшего питья, чем чай без молока. И твердо помнить это. Конечно, если нам повезет, и мы встретим людей, мы сделаем то, что ты сказала. Попросим их приютить нас. Но мне кажется, что кроме нас тут никаких людей нет». Рэйчел удрученно вздохнула. «Я так думаю», — продолжал Фердинанд, «потому что эти земляные крабы слишком уж беспечны и спокойны. Если бы здесь были люди, они без сомнений постарались бы уничтожить этих противных тварей. Как думаешь, Белл?» «Боюсь, ты прав», — задумчиво откликнулась сестра. «Во всяком случае, даже если мы и на континенте, другие люди нам могут не встретиться еще очень долго. Конечно, нам лучше устроить какое-нибудь место для сна. Но как это сделать? Мало надежды на то, что мы найдем здесь пустующий дом, в котором можно расположиться. Если нам придется жить здесь долго, то нужно построить деревянную хижину, но это невозможно сделать быстро. Я подумал о двух вариантах, и за один из них мы должны немедленно взяться. На первый я не слишком надеюсь. Он состоит вот в чем. Если нашу старушку Нэнси не унесло опять в море, то, возможно, я смогу ее залатать, чтобы использовать как нашу спальню. Все равно она уже не годится, чтобы ходить по морю. Мы отогнали бы Нэнси в какую-нибудь крохотную укромную бухточку, где, по крайней мере, могли бы жить без этих мерзких земляных крабов». «Я не видел Нэнси, когда ходил по берегу», — сказал Тони. «И я не видела», — добавила Изабелл. «Значит, мы не знаем, что стало с нашей бедной, храброй маленькой лодкой, и эта надежда лопнула. Тогда нам надо найти пещеру выше уровня воды во время приливов. Пещеру с каменным полом. Там земляные крабы не смогут рыть свои норы. Я решительно возражаю, чтобы эти отвратительные уродцы с вытаращенными глазами тянули меня за волосы или щипали мои пальцы своими клешнями. Пещера должна быть с узким входом, которому я смог бы приладить подобие двери. Она защитит нас от нападений диких животных. В такой пещере мы смогли бы спокойно спать ночью». «Я вообще не верю, что это земляные крабы», — заявила Рэйчел. «Я думаю, что это нашествие гадких троллей, которые промаршировали сюда под землей, чтобы захватить нас и утащить с собой». Фердинанд засмеялся и встал. «Можешь развлекаться, Рэйчел, сочиняя реальные жизненные истории или сказки, но сейчас нам нужно быть очень деятельными и энергичными. Хорошо, что сегодня приятный морской ветерок, мы не будем страдать от жары. Двое из нас должны охранять наши ценности, а другим двоим самое время заняться изучением местности и поисками пещеры. Тони и Рэйчел, у вас хватит смелости остаться здесь на 2-3 часа под присмотром Манго?» «Если можно, я пошла бы с тобой, Ферни», — ответила младшая девочка. «Чудесно, что ты хочешь со мной пойти, но, возможно, придется пройти большое расстояние. Мы с Белл с этим справимся. А тебе, Рэйчел, такой переход может оказаться не по силам. Я не думаю, что здесь вам грозит какая-нибудь опасность, а мы постараемся вернуться как можно скорее». «Очень не хочется оставлять детей одних, Ферни», — сказала Белл. «Мне кажется, нет ни малейшей опасности. Им надо все время поддерживать огонь, и дым будет отпугивать диких животных, если они захотят сюда пожаловать. Понимаешь, в нашем теперешнем положении мы должны научиться рисковать и выбирать из двух зол меньшее. Нам с тобой надо сделать все возможное, чтобы обеспечить кровь на ночь». «Я совсем не боюсь остаться, Белл», — Рэйчел смотрела на кузину с большой любовью. Изабелл наклонилась и поцеловала девочку. «Ты очень смелая, Рэйчи, я горжусь тобой». «Поступим вот как. Я поручу вам с Тони кое-что сделать к нашему возвращению. Соберите здесь все деревяшки, какие только сумеете найти. Ветки, сучья, обломки, словом, все, что горит. Аккуратно сложите их здесь, у костра, чтобы перенести в пещеру, если нам с Ферни повезет найти ее. Затем вымойте всю посуду и тщательно упакуйте ее в корзину, чтобы перенести, как только мы вернемся и скажем вам, куда мы перемещаемся. Теперь, Ферни, я готова идти. Мы возьмем несколько рыболовных крючков на случай, если попадется озерцо, и в нем будет много рыбы. Пока, ребятишки, мы постараемся вернуться поскорее». Фердинанд и Белл побежали к берегу. Оба были в хорошем настроении, завтрак был вкусным и сытным, а сон крепким и продолжительным. До прилива оставалось еще много времени, и к своему облегчению дети увидели, что они могут спокойно проходить по берегу к водопаду, и что при невысокой воде они не будут ограничены только своим плато и бухтой. Когда старшие брат и сестра миновали острый выступ, отделявший их бухту слева, они увидели, что перед ними на значительное расстояние простирается такой же крутой, обрывистый и пустынный берег, а высокие, странные изогнутые скалы и сам берег пересечены множеством маленьких заливов и бухт, некоторые из которых заходят глубоко внутрь суши. Дети быстро поняли, что нет смысла продолжать свой путь по берегу. Чтобы действительно разглядеть это место, нужно вскарабкаться наверх. Это оказалось непросто, потому что не было ни тропинок, ни дорог, а короткая трава выглядела жесткой и скользкой, как лед. Выяснилось, что так оно и было. «Мне кажется, сейчас не время карабкаться по скалам и исследовать окрестности», — сказал Фердинанд, когда они уже стояли наверху и видели внизу залив, который только что покинули. «Мы должны найти пещеру. Видишь, справа еще один залив. Смотри, как далеко он заходит под те огромные черные скалы. Мне кажется, под этими скалами наверняка есть пещеры, и некоторые из них с каменными полами. Пошли, Белл, у меня такое чувство, что там-то мы и найдем себе спальню. Оказалось, что залив, о котором шла речь, был гораздо дальше, чем рассчитывали дети. Им пришлось идти почти милю по очень острым мелким камням. Они заметили с отвращением, что земляные крабы и здесь проложили свои дорожки. Когда, наконец, окончились острые камни, детям пришлось карабкаться на скалы, скользкие, как стекло, и острые, как иголки. Но в конце концов, правда, не обошлось без порезов и больших царапин, они добрались до залива и стояли, переводя дыхание и радуясь тому, что дошли. «Пожмем друг другу руки, Белл», — весело сказал Фердинанд. «Я уверен, что наши ноги были первыми человеческими ногами, что ступили на эту землю. Я нарекаю этот красивейший залив в твою честь. Он будет известен в будущем как бухта Изабелл. Так и будет написано во всех географических картах. Мы должны нашему острову дать имя, но займемся этим чуть позже, а сейчас давай исследуем наш залив. Смотри, он такой глубокий и такой красивый. И какие дивные тени бросают эти скалы в тот дальний угол. Ой, какие ракушки! Ферни, Ферни, взгляни! Мне кажется, там ползет маленькая черепаха. Если удастся добыть черепашьи яйца, будет прекрасно. Сначала пещера, это прежде всего. Скоро наступит ночь, и мы должны обеспечить крышу нам всем и забрать ребятишек. Моя дорогая мудрая сестра, не задирай, пожалуйста, нос из-за того, что появился кусок земли, названный в твою честь. Оба начали рассматривать и исследовать бухту Изабелл. По сравнению с тем маленьким заливом, в котором они высадились накануне, этот участок земли имел много преимуществ. Особенно важным было то, что пещеры располагались не только под скалами, но и повыше, поэтому прилив до них не доходил. В этом смысле они были вполне безопасны, хотя добираться туда было труднее. Фердинанд забрался в одну из пещер и осматривал ее. Она была приблизительно 10 футов в длину, 8 в ширину и, возможно, 12 в высоту, и выглядела такой чистой и аккуратной, что можно было подумать, будто она сделана человеком. Фердинанд даже вскрикнул от восторга, когда очутился в этой смешной комнате. Высунув голову, он позвал Изабелл, которая все еще оставалась внизу. «Коттедж Изабелл найден! Я уверен, что тролли», так вслед за Рэйчел дети стали называть земляных крабов, «не найдут сюда дорогу. А сейчас, Белл, нам надо вернуться обратно к Тони и Рэйчел, да побыстрее, ведь нам еще предстоит перенести наши пожитки. И хотя сейчас еще рано, но учитывая, как много нам сегодня надо сделать, получается, что до наступления темноты времени у нас совсем немного. Нам совершенно необходимо иметь одну вещь, и вещь эта — свет, чтобы осмотреть нашу пещеру и как следует ее убрать. Думаю, мне лучше спать на открытом воздухе, чем лежать в этой пещере и думать, что где-то в углу притаился тролль и указывает на меня своими клешнями. Как нам сделать свечу, чтобы каждый вечер осматривать спальню, прежде чем лечь спать? «А ты открывала сегодня утром мою коробку с инструментами?» — прищурился мальчик. «Нет, Ферни, я была слишком занята». «Отлично, у меня для тебя приятный сюрприз. В коробке лежит большой моток вощеной бумаги. Мне дал ее дядя, когда в последний раз был у нас на ферме. Я ее припрятал на случай, если мы окажемся на необитаемом острове, найдем коттедж Изабелл, и нужно будет его освещать». «С освещением, понятно», — улыбнулась девочка. «А из чего мы сделаем дверь нашего дома?» «С этим определенно возникают некоторые сложности. Конечно, я сделаю деревянную дверь, но не сразу. А сегодня я прикрою вход плащом Джима Солтера. Пойдем скорей, Белл. Боюсь, начнется прилив, и мы не сумеем обойти выступ». По дороге обратно Изабелл неожиданно спросила: «Ферни, ты думаешь, мы на острове?»
«Да, Белл, я так думаю».
«На необитаемом острове? Кажется, на нем действительно никого нет».
«Думаешь, нам придется пробыть здесь долго?»
«Да», — Фердинанд говорил мрачно, глядя темными глазами прямо в лицо сестры. «Ты боишься, Ферни?»
«Сейчас уже нет, но раньше боялся. Боялся до тех пор, пока не поплыл вчера. А сейчас я думаю, что Бог простил меня. Простил то, что я ослушался своего отца и посадил вас всех в старый брик. Сейчас я уже ничего не боюсь».
Белл долго молчала после этих слов брата. Она знала, как трудно ему было произнести их. Фердинанд был очень сдержанным мальчиком и редко говорил о том, что у него на душе. Зная его характер, сестра была уверена, что сейчас молчание будет лучшим выражением ее сочувствия. «Ферни», — сказала она после длинной паузы, — «ведь когда папа вернется, он сразу начнет искать нас».
«Конечно, Белл. Мы должны постараться оставить сигналы везде, где только можно».
«Да, я думал об этом, но давай поспешим, прилив начинается. Я боюсь, что мы не успеем обойти этот выступ». Дети бросились бежать и еле-еле успели. 10 минутами позже круглый выступ, ведущий в бухту полумесяца, так Фердинанд назвал место, где они вчера высадились, был уже глубоко под водой. Не снижая темпа, они радостно поспешили дальше, взбежали на плато, где оставили своих младших компаньонов, и замерли в изумлении. Испуганная Рэйчел сидела возле пепелища погасшего костра. Она подняла к ним бескровное, заплаканное лицо. «Тони и Манго пропали!» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.